Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Ганопольский. И начинается моя программа «Ганопольская правда», как всегда. Значит, во-первых, сначала я расскажу некоторые новости такого внутреннего порядка. Сейчас я включу комментарии, чтобы видеть вас, чтобы с вами поздороваться. Вы уже тут разговариваете. Вот Остин из Техаса. У меня там приятель живет. Доброй ночи, Москва, с вами Харьков. Харьков с тревогою. А что, тревога? У меня ничего не... Несчастный Харьков. Как издеваются? Харьков из Польши. Помянем Киеву. Ну, будет про Киеву, да. Костя Джи, привет всем. Я так и вышел в сеть, с чем отвечу. Поздравляю, хорошего эфира. Не понимаю, вышел в сеть... с чем меня поздравляет. Костя Джи, он, конечно, оригинальный человек. Святханенко пишет. Начнется стрим, чтобы дважды не вставать. Еще через пару минут после начала по пальцу вашему под стрим не забудьте тыцнуть. Ждем. Ну да, поставьте лайк. Вильнюс с вами. У меня вопрос о бунте матерей. И зон военных жен военных в Украине. Я их не осуждаю, но во время войны это очень опасно. Да, андроны, аудроны. Значит, я вам сейчас объясню. Это не совсем так. Значит, жены... Еще раз, мы говорим про Украину, а не про Российскую Федерацию. Там, вы знаете, вот эти то ли подделанные, то ли настоящие, вот эти их верните мужей и так далее, и так далее. Здесь совершенно другое. Здесь это не бунт никакой, ничего. О чем вы говорите? Это, ну, как бы свободная демократическая страна Украина, поэтому можно выходить с требованиями, а требования простые, требования ротации. И вот Зеленский уже объявил, что они сейчас разрабатывают четкий закон о ротации, что, конечно, будет болезненно, потому что мало народу в Украине, понимаете? Витаньки из Туниса. Боже мой, Юлия Соловьева, что вас туда занесло? Значит, идем дальше. Шчецин, Польска. Да, понятно. Краснодар, Городница, Индиана с вами. Вот это Индиана. Никогда не был. Гаврила на концерте Кобзона через Авдеевку. Лайки, уважения. Хорошо. Значит, дорогие друзья, во-первых, тут для меня новость оказалась. Я сейчас с Робертом разговаривал. Смешная история произошла. Я ему говорю, слушай, вот после нашего эфира, вот который был для патронов, я говорю, ни один патрон не появился. Оказывается, он отрегулировал почту, что они каждый день добавляются. И, к сожалению, ну, вернее, не к сожалению, к счастью, ну, кстати, между прочим, я сейчас проверю. Вот. У меня почта, открываю, и он сказал, что там есть такая штучка, которая называется сообщение, оповещение, слушайте, вот патреонщики, он просто так отрегулировал, вот это да, это приятно для меня. Спасибо большое, Роберт. Я теперь спокоен. Кстати, почему-то и сюда пришла квитанция за оплату сегодня в 2 часа за оплату моей дачки. Сюда же они записались в Patreon. Ну ладно. Хорошо. Значит, теперь смотрите. Я возвращаю ваш портрет, скажем так. Сейчас вы все узнаете. Так, значит, да, вкладка оповещения. Послушайте меня. Значит, что важно? Я еще раз напоминаю, я это буду делать в начале и в конце. Вот, народ собрался. Итак, я начал делать эфиры для патронов. Эфиры эти будут интересные, конечно, чуть расширенные. Там будет эксклюзив, который никто другой не увидит. Ну вот, в частности, у меня будет интересный гость. Он пришел ко мне однажды на эфир и такой, ну, очень-очень-очень интересный гость. Вот я его приглашу. Вы понимаете, что я не буду там Арестович, Фейгин и так далее. Это я этим не занимаюсь, но интересные люди у меня будут, которые очень интересно вам всякое разное разъяснят. Поэтому, дорогие друзья, значит, если вы хотите участвовать в этих эфирах, мы потом будем развиваться, там всякое такое будет, там еще появятся градации, то имени Плющева, то, пожалуйста, подпишитесь на Patreon, что не исключает ваше кидалово в меня чашками кофе или рублями. Подпишитесь на Patreon на любую сумму, и вы уже будете видеть, вам будут присылаться ссылки. Значит, в эту субботу, где-то в 4 часа, вот как мы делали, я еще согласую, там надо, чтобы Новая Зеландия, а то на нас обиделись, Новая Зеландия, для них это было какое-то ужасное время, но, по-моему, 4 часа по Киеву, 17 часов по Москве, это вас как-то вполне устроит. Так, теперь Катерина Бушунова пишет. У нас сосед на фронте с февраля 23-го, так его 4 раза отпускали домой и сейчас на 15 дней отпустили, потому что в окопах холодно. Ну да, смотрите, значит, вы знаете, что цветочки погибли, которые стояли, но мне сказали, что вот свято место не должно быть, я убрал половину лампы, вот вы видите, ее видно только половину, а под ней стоит такой бюстик. Этот бюстик от Кати, но это не Катя. Вот я вам задаю загадку. Кто это? Вот кто это? Вот напишите, пожалуйста, и кто правильно угадает, я его объявлю. И вот это, вот видите, да, вот этот вот чувачок, кто это такой? Аршавский пишет, Элтон Джон. Мало похож на Элтона Джона. Хорошо, вот, from Гетеборг, Швеция, с любовью. Спасибо большое, Гетеборг, Швеция. Швеция – прекрасная страна. Меня поразило стильными людьми, шикарно одетыми. Просто обалдеть. Андропов, Королев – нет. Нет, Порошенко, нет. Давайте, накидывайте варианты. Бетховен, ну бросьте, Бетховен, ну какой Пастухов. Да, судя по прическе Трамп. Так, давайте начнем теперь. Вы кидаете варианты, а я дам вам кое-что послушать. Значит так, мы заходим туда, где у нас, вот я засейвил это самое. Ну вот давайте... Это довольно старая запись Шевчука, где он говорит о том, какие россияне. Значит, вот давайте послушаем, какие россияне.
И он поймет, что сейчас. Он думал совершенно неправильно.
Секундочку, вот.
То есть, да столько устали. Я не знаю. Вот у меня есть друг, прекрасный мужик, золотые руки. Я ему говорю, что вот на Западе там не так плохо, как тебе рисуют. Там человек защищен. Вот посмотри, давай я тебя свожу в Финляндию. Да нахер мне твоя Финляндия? Я говорю, ну там, посмотри, там медицина бесплатная, там образование бесплатное, там зарплаты другие. Он все время где-то работает, колымит, ему постоянно начальство не платит денег. А он говорит, да нахер мне твоя Финляндия, не поеду я никуда. Там все рабы. Я говорю, оба-на. Почему?
Так. Почему?
Страх. Потому что если он туда приедет и увидит, что там действительно так, как я ему рассказывал, если он это поймет, то у него будет просто беда и горе, и он поймет, что он думал совершенно неправильно, и воспринимал мир неправильно, и жизнь, и людей, и вообще все. боязнь когнитивного диссонанса.
Ну, то есть, другими словами, такое бывает. Нет, не Лобановский, нет, не Вашингтон, нет, не Жванецкий, нет, не Эльдар Рязанов. Вот, теперь есть у нас чувачок под названием Певцов. Значит, Певцов, вот давайте послушаем, что говорит Певцов. Певец Путина. Вот, сейчас слышите. Это передачка, где он за круглым столом, микрофон, вот такое вот. И вот сейчас мы посмотрим, да. Вот слушайте, что он говорит, артист Певцов.
Большинство, я уверен, вот этих уехавших, помыкавшись там и использовав всю свою, значит, их там выжмут, используют, заставят делать все более и более агрессивные и такие крайние вещи по отношению к России, но в какой-то момент их выкинут. И тогда им нужно будет думать, а ням-ням-ням, кушать там что-то надо. Именно и точно. Тогда они пойдут назад. Большинство пойдут назад. И вот мне кажется, чтобы они тихо и сапо не вернулись обратно, и где-то там корпоративчики, там вся, мы же русские люди, мы такие отходчивые, мы так легко прощаем, блудный сын, ой, ладно, ошибся там. Вот чтобы им нельзя было вернуться просто так, мне кажется, нужно лишать гражданства. И чтобы его получить обратно, нужно публичное покаяние, такое же публичное, как и вот это шельмование России, они делали публичное за деньги. И без этого, мне кажется, нельзя.
Вот такой вот чудесный чувачок. Ну, влажные мечты, это мы знаем, да. Ну, глупый, конституцию не читал, ничего не знает. Ну, что можно сделать с этим человеком? Идем дальше. Тут есть у нас хорошие голоса. Мы их сейчас послушаем. Кто у нас дальше? А, вот замечательная история. Послушайте меня. Значит, человек идет по кладбищу. Вы сейчас все поймете. И вот какой он рассказывает трагические вещи, но какой он вывод делает из этой трагедии? Вот это вот очень интересно. Вот это я буду держать телефон, потому что это надо увидеть. А потом услышать его вывод из всего этого. Сейчас мы это сделаем, и вы все услышите. Поехали.
День добрый, братья и сестры. Нахожусь в городе Кострома. Кладбище. Могилы воинов 331-го полка 98-й дивизии. Много, много ребят. Прошелся. Каждому заглянул в глаза. Это те парни, которые в 22-м году брали Гостомель, брали Мощун. Боль, очень большая боль. Только одного прошел, увидел своего ровесника. Рядового 68-го года рождения. Все остальные парни, молодые офицеры, рядовые, сержанты, прапорщики. Основная масса младше 30 лет. И вот ради памяти вот этих всех ребят.
Внимание!
Надо жить и делать все, чтобы смерть их не оказалась напрасной. Надо побыстрее закончить эту войну. Войну со злом, войну с фашистом, с фашистами. Войну, которая против нашей России, против нашей веры, против нашей семьи, против наших детей. Ради этих парней. Посмотрите, сколько. Это только одна Кострома. Это только один полк. Неимоверные потери. По нашим, по афганским меркам. Но парни, не зря. Не зря своей жизнью отдали. Все, что зависит от меня, все буду делать. Господь управил. Больше такого на земле, на нашей.
День добрый. Ну, вот такая вот история. Видите, как интересно. Тут же важно. Я никого не осуждаю. Люди погибли, жалко их. И вот он идет, он смотрит на них. И да, Елена Исаулова пишет, то ли еще будет. Да, и он говорит, что надо сделать все, то есть положить еще, еще и еще. Для того, чтобы вот их победить, вот победить. Понимаете? Это вот такая вот... Я не думаю, что это какой-то особый пропагандистский ролик. Может быть, действительно, человек идет, пришел и так далее. Ну, и вот что с этим делать? Понимаете? Ну, вот что с этим делать? Ну, как ему объяснить? Ну, он уже идет по кладбищу, где похоронены его ровесники. Все так красиво сделано. Ну... Ну, не знаю. Вот я не знаю, что с этим делать. Понимаете? Александр Нестеренко. Мыслит человек как фашист. Да нет. Я же не случайно показал вам сначала Шевчука. Это совпадает, вот это, понимаете? Вот он видит только телевизор. Deutsche Welle взяли интервью у Быкова. И вот что Быков говорит по поводу того, как может исчезнуть Путин, ну, исчезнуть с политической арены. Была это довольно думать. Интересная точка зрения, но вы знаете, он вообще блистателен. Вот давайте послушаем. Константин Эгерт берет у него интервью.
Путин уйдет как? Это будет аналог смерти Сталина, плюс-минус. И за ним последует такое же? Нет, или это что-то другое?
Нет, я думаю, что Путина снесет какая-либо либо большая техногенная катастрофа, либо потеря управляемости, либо деградация полная всех институтов. Я думаю, что он переживет свой режим, и даже есть шанс увидеть его в Гааге или где-то еще в Харькове, например. Да? То есть эта система, она нерезистентна, она не очень умеет сопротивляться. Я думаю, что-то произойдет, в результате чего просто или торф в этом болоте загорится, или транспорт перестанет ходить, или возникнут хлебные очереди, как было уже. То есть я думаю, что это гниение рано или поздно перейдет в лавинообразную фазу.
Вот для тех людей, которые живут в России, а можно ли им чем-то их вдохновить? Какими-то новыми идеями?
Нет, очень многих, которые живут в России, безусловно, можно. И я как раз не хотел бы вызывать у них... такую еще раз ресентиментную злобу против уехавших. В России огромное количество людей, которые искренне страдают, которых задавили, которые не могут открыть рот, которые не могут сопротивляться. Я говорю, вопросов нет. Я горячо им сочувствую. И я был бы на их месте. Если бы мать была жива, я бы не мог уехать. Ну вот, а что касается вдохновения, вдохновение всегда одно и связано с одним, с детьми. Нет никакой идеи будущего, кроме идеи детей. Дать им образование, открыть им мир, гарантировать их от убийства на войне. Вот и все. Построить детей как главную национальную идею.
Ну хорошо, почему сейчас эта идея не работает? Почему, наоборот, работает идея поехать на войну, убивать людей, которые тебе ничего плохого не сделали, срубить на этом деньжат, но, возможно, погибнуть? Почему это работает?
Я бы не преувеличивал все-таки эту массовость. Понимаете, там военкоматы очереди не выстраиваются. То, что мы видели в Киеве 24 февраля, мы в Москве не наблюдаем и вокруг Москвы не наблюдаем. Другое дело, что люди мало что видели. И это тоже крайнее отупение. Это отупение и иссякание.
Они же, блин, не на экскурсию дают, извини, конечно. Но нет, мало что видели. Но...
Деградация очень большая. И я не сказал бы, что там... А массовым движением стало, ну, среди зэков стало, потому что это свобода. А сказать, чтобы в российской провинции люди бежали призываться, наоборот, мне кажется, все-таки отток населения очень заметен, причем любыми путями и через любые границы.
Конечно, он немножко не прав. Он немножко не прав, потому что Я вам уже рассказывал, да, единственные деньги, где можно заработать, это на войне, поэтому идут именно на войну. Я вам сейчас покажу ролик, который я сегодня посмотрел раз 10, наверное. Дорогие друзья, послушайте, я хочу вам сказать, почему я так косенько и кривенько показываю вам видео. Для того, чтобы нам не поставили флажок. Потому что вот это плохое изображение, его не может прочитать. Ну, в общем, вы понимаете, да? У них там стоит компьютер, который очень хорошо работает. Кстати, я вам хочу сказать, что я в Ютубе и в Фейсбуке смотрел сегодня много роликов, заблокирован звук. Вот все, кто, знаете, вот берут ролики, но прокладывают какой-то музыкой такой, или там песнями, там группа Scorpions, или что-то там, и такое. Все это авторские права. Вот, а мы не должны на это дело нарываться. Пока нет ни одного правильного ответа, вы ответы можете читать здесь, вот Ирина, Эрвис Пресли. Нет, это не Эрвис Пресли, не Элвис Пресли. На самом деле вы этого человека хорошо знаете. Ну, я позже скажу, не сейчас. Значит, еще раз. Идет русский военнослужащий по территории Украины. И он рассуждает о разном, о том, как он идет, как он... Но смотреть надо до конца. А в конце все и происходит. Смотрим. А, я понял. Сейчас.
Несколько
одну
дней
секундочку, ну.
Выполняли боевую так, задачу.
Сейчас, подожди, выполнишь боевую задачу.
Выходим с задачи. Несколько дней выполняли боевую задачу. Сейчас топаем домой. Вот такая погода. Ебаная. В этой ебаной стране. В это ебаное время года. Сегодня 1 декабря, первый день зимы. Воюем. Как говорил мой первый командир роты, когда я еще был курсантом прославленного, единственного в галактике Рязанского высшего воздушно-десантного, командного, дважды краснознаменного училища, тогда еще имени Ленинского комсомола, тогда еще капитан Матушкин Константин Дмитриевич. Чтобы выжить на войне...
Ну, прилетело. Вот мы с вами пытаемся понять, почему они так себя ведут. Вот что их туда ведет. А житель поселка Стриги в Великоустюгском районе Вологодской области Николай Суворов в конце октября подписал контракт с Минобороны, поехал на войну. И он объяснил как бы корреспонденту, почему он идет на войну. Вот да. Давайте это в сейчас посмотрим, положении. Секунду. И... Вот. Вот он объясняет. С трудом, но объясняет.
Первым делом, чтобы у нас Великий Устюг, город Сокол, Вологда, были всегда, как вам лучше сказать-то, чтобы они жили в спокойствии. Я хотел раньше вот сходить, как бы, и сейчас тоже хочу, ну, полностью идти в армию, чтобы защищать свою родину, своих родных, близких, и чтобы вот наши дома стояли рядом всегда в этом положении, и чтобы около их проходили первым делом, чтобы у нас Великий Устюг, город Сокол, Вологда были всегда, как вам лучше сказать-то, чтобы они жили в спокойствии. Я хотел раньше вот сходить.
Вот такая вот история. Ну вот, да. Вот ответ. Первый правильный. Прислал Элиот Теплицкий Бауэр, что это Йосип Броз Тито. Вы знаете, руководитель Югославии, многолетний, который поссорился со Сталиным и так далее, и так далее. Вот. Катя мне это где-то купила и принесла. Я буду стараться, не как Плющев, который там батат или что он там ставит, я буду на это место ставить какие-то предметы, чтобы вы отгадали, что это такое, или просто, или просто они лежали и скрашивали ваше настроение. Так, идем дальше. Все. Я вам показал некоторые видео, а теперь давайте перейдем к новостям, которых очень много, и они хорошие. Вот интересная новость. Вы знаете, что мы все время говорим, что негодяи, убийцы, насильники из русской армии... А, это топинамбур, извини. Ну, в общем, короче говоря, что они должны преследоваться по закону. Так? Но дело в том, что в основном это касалось расследовательских групп из Европы, и Соединенные Штаты были ни при чем. И вот сегодня сначала появилось это сообщение, а потом у нас, когда я заканчиваю передачу, дальше идет «Голос Америки» телевидение. Такая специальная передача, она, по-моему, час идет. И они сообщают интересные новости и так далее. И вот смотрите, слушайте. США возбудили первое дело о преступлениях военных Российской Федерации в Украине. По данным следствия, четверо российских военнослужащих в апреле 2022 года похитили в селе Мыловое Херсонской области гражданина США, а затем пытали его. Одного из обвиняемых, офицера Сурена Мкрачана из первого армейского корпуса самопровозглашенной ДНР, украинские расследователи ранее обвиняли в похищениях и изнасиловании мирных жителей. Так вот, они определили всех четверых и открыли уголовное дело. Теперь смотрите, значит, как и полагается, как только Государственная Дума приняла закон о ЛГБТ, помните, вот это вот, значит, международная организация ЛГБТ, тут-то все и началось. Значит, рекордное количество, около 100 обращений от россиян, желающих эмигрировать, получило сообщество живущих в Германии ЛГБТ плюс людей. Квартера она называется. Квартира, что-то такое. За неделю с момента принятия решения Верховного суда о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистским. Значит, смотрите, ранее правительство Германии заявило о готовности чаще давать убежище квир-людям из России. Решение Верховного суда будет учитываться в процессе рассмотрения заявок на убежище от россиян, сообщил корреспонденту Deutsche Welle. Однако, восклицательный знак, по словам представителя, убежище – это самый нервозатратный вариант переезда в Германию, который может растянуться на много лет. Он призывает не верить невозможным обещаниям некоторых недавно появившихся организаций по возможности рассматривать другие варианты, рабочие визы, ну и так далее, и так далее. Я это вам читаю как полезный совет, потому что, конечно, Путин ведет себя как Гитлер. Ну, вы знаете, ромы, евреи, все должны быть уничтожены. Но в данном случае он не такой кровожадный, просто они должны уехать. Потом будет процедура лишения российского гражданства и так далее. Потом штрафы, уголовные дела и прочее, прочее. Ну, мы все с вами знаем, тут ничего не поделаешь. Смотрите, важная история. Они, конечно, медленно все делает Запад, но делают. Страны G7 согласовали постепенный ввод ограничений на импорт российских алмазов, говорится в заявлении стран Большой Семерки, опубликованной на сайте правительства Великобритании. Согласно заявлению, ограничения добытых или переработанных алмазов вступит в силу 1 января 2024 года. В то же время импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах, постепенно вступит в силу с 1 марта 2024 года. К сентябрю страны G7 рассчитывают создать механизм проверки и сертификации необработанных алмазов. Отмечается, что запрет не коснется алмазов для промышленного использования. Понимаете, я прекрасно знаю, как работают санкции, вы это знаете. У нас с вами одинаковая информация. Мы прекрасно с вами знаем, как Россия обходит санкции. Значит, будут какие-то машины и механизмы на промышленных алмазах. Все это будет поступать куда-то. Будут эти алмазы вынимать. Но, понимаете, это все удорожает, это все и так далее, и так далее. А любые санкции, как вы знаете, можно обойти. А вот теперь смотрите интересную новость. Вот когда, помните, я часто говорю фразу, вот эту, которую сказал Олег Саакян, что у нас должна быть с Россией технологичная война, потому что технологическая, высокотехнологическая, про что говорил Залужный. Почему? Потому что, как сказал Саакян замечательно, это у них 140 миллионов, а у нас в Украине 40 миллионов, ну 42 миллиона. Значит, ну естественно, вы сразу начинаете писать, какие 140 миллионов и так далее. Так вот, это очень интересно, то, что я вам прочитаю. Значит, существует, оказывается, некий хлебный индекс. Я никогда про это не знал. Значит, это хлебный индекс, он еще называется зерновой индекс. Пишут, что по хлебному индексу, так называемый зерновой индекс, в России осталось не более 70-82 миллионов голов. В стране либо голод, либо разруха, либо то и другое. Ученый-физик, доктор физико-математических наук Людмила Фионова. Индекс зерна показывает 80 миллионов человек. И дальше Борис Викторович, который выложил эту новость, он задает вопрос, а где люди? Где-где? В Караганде. Ну, не могу вас обрадовать и украинцами. Никаких 42 миллионов человек нет. Есть где-то 32. Ну, некоторые пишут, что 38, некоторые 36. Но учитывая, что масса народа уехала, и все это сделал один человек вместе с народом. Замечательно. Теперь Кива. РЕН-ТВ, которые первые получили эту информацию, со ссылкой на источник, а также телеграм-каналы МЭШ и ВЧК УГПУ сообщают о убийстве Кивы. Это уже все подтвердили, его тело нашли. Как утверждают каналы, тело Кивы нашли в снегу в парке у отеля Велич Кантри Клуб. Ну, Россия же не может без Величи. В отеле заявили, что произошла какая-то ошибка, и все спокойно. Ну, на самом деле, неспокойно, его убили. Ну, я вам напомню про него. Это абсолютный фрик, это такая помесь Жириновского. Просто Жириновский был умный, а это полный мудак. В 2014 году Илья Кива возглавлял отделение украинского правого сектора и был доверенным лицом лидера этой организации Дмитрия Яроша на выборах президента Украины. Дальше, с 19 по 21 годы, он состоял в пророссийской украинской партии «Оппозиционная платформа за життя», откуда его исключили. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Кива неоднократно выступал в эфире российских телеканалов, критикуя Зеленского, украинские власти, поддерживал Путина и говорил, что украинскому народу нужно освобождение. Ну, в общем, короче говоря, его сначала лишили мандата депутата, после этого суд в Украине заочно приговорил Киву к 14 годам по обвинению в государственной измене. Ну, к этого я его лично знал, он у меня в старые времена много раз был в эфире. Он абсолютный, ну, такой одноклеточный, но он защитил диссертацию. Ну, еще, конечно, он прославился тем, что в Верховной Раде, знаете, сейчас же в Верховной Раде сделано так, что там есть балкон, и на этом балконе всегда стояли корреспонденты с камерами. Сейчас это все убрали из-за военного положения, из-за войны. В общем, короче говоря, он сидел на своем месте и активно дрочил. Вот, и все это показали, так сказать, для того... Ну, короче говоря. Ну, потом выяснилось, вот Сем правильно пишет, и Би пишет, его лишили степени кандидата наук, а Сем пишет диссертацию, вроде отменили. Просто, понимаете, это вот такое вот, немножко такое кадыровское, когда вот человек, который, ну... должен на улице снег убирать, вот он принципиально, но там было расследование такое смешное, ну, в общем, всех купили, короче говоря, это вот такой Адам Кадыров, которого все награждают. Теперь о смысле этой акции. Конечно, есть более, я бы так сказал, важные цели политические, я не имею в виду Путина, которые достижимы украинскими спецслужбами. Однако это было такое, понимаете, знаковая история. Почему? Потому что это была Московская область. Поэтому действительно каждый должен понимать, что до него доберутся. Кто следующий? Пока непонятно, но следующий обязательно будет. Вот интересная вещь. Самое интересное, что я не знаю эту певицу, но надо будет посмотреть. Вот тут выложили ее концерт. Журнал Time признал человеком года американскую певицу Тейлор Свифт, отметив, что ее достижения как артиста и культурные, и коммерческие столь многочисленны, что перечислять их кажется почти неуместным. Представляете? В шорт-листе были Владимир Путин, Си Цзиньпин и кукла Барби. И вот я хочу вам сказать, что... Вот понимаете, помните, я вам говорил, как присуждает журнал Time, он не берет, например, человек хороший и плохой. Он берет человека, действия которого максимально... воздействовали на мир. Вот почему когда-то у них Гитлер был, ну и так далее, и так далее. Ну вот Тейлор Свифт. Приятно будет с ней познакомиться. Я посмотрю концерт, потому что действительно она какая-то вот... Это история. Следующее, я вам покажу сейчас фотографию. Конечно, я вспомнил детство советское, потому что это было издано, значит, государственное издательство «Молдавия», Кишинев, какой? 1967 год. Вот посмотрите, какое замечательное название. «Как чадыр-лунгские колхозники догоняют США». Такая брошюрка, вот как они догоняют США. Чадыр-лунгские колхозники. Если кто-то из вас знает где находится вот этот Чадыр Лунга, или как это называется, напишите, я вам буду очень признателен. Я люблю такие книжечки, там рассказывается, как все здорово. Вы знаете, что... Гагаузия, понятно. Вы знаете, что вот Госдума, поскольку она все запрещает, вот она запрещает. Вот ей надо взять и запретить. Так вот, в данном случае они приняли решение, которое абсолютно неисполнимо. И я очень рад, что они приняли такое решение, потому что их будет ненавидеть вся молодежь. Сообщает Радио Свобода. Госдума запретила пользоваться мобильными телефонами в школах за исключением экстренных случаев. Вот понимаете, какая интересная вещь? Вместо... Ну, вы знаете, что для школьника мобильный телефон. У меня была история с сыном Сашей, который, когда был маленький, ну, меньше, ну, скажем, сколько ему было. Он все время сидел в телефоне. Он и сейчас сидит в телефоне, но периодически от него отвлекается. И я никогда не забуду, как мы были в Лос-Анджелесе у замечательного композитора Юры Чернавского. Мой хороший друг. Помните песни «Мальчик Бананан», «Пресняков-младший» и так далее. Выдающийся композитор, чудесный. И у них был бассейн. Саша ходил, выпендривался и уронил телефон в бассейн. А мы, он сказал, я бы вас пригласил, чтобы вы покупались в бассейне, но в нем химические вещества. Так вот, Саша хотел прыгнуть за телефоном в эти химические вещества. И он закричал страшным голосом, ну вытащите телефон, я же без него не могу. Ну, сейчас он может, он повзрослел, но вы понимаете, как я вам уже говорил, и тут ничего не поделать, дети, они, так сказать, там, это их новая реальность, они там находят знакомых и так далее, удачно, неудачно, ну, против лома нет приема. Так вот, они придумали окромя другого лома. Значит, почему они идиоты, я вам сейчас хочу рассказать. Потому что, вот понимаете, полная депрофессионализация Государственной Думы. В каком смысле? Надо использовать мировой опыт, как сделать так, чтобы телефон был в руке ученика, но работал на урок. Понимаете? Вместо этого, вот Фарида Валиева пишет, на уроках запрещены смартфоны даже в Европе. И у нас пора, но фонарик-то можно. Да, там фонарики тоже. Вы понимаете, в чем дело? Вы же понимаете, что все имеют второй телефон. Первый они сдают в корзинку или там в какие-то ящички, а второй телефон, они им пользуются. Ну и понимаете, вот представь себе учитель. Он видит, что какой-то там Джон или Васька, у него второй телефон, он на него глядит. Ну, не будет он срывать урок, чтобы вот этот Вася вставал. Положи телефон сюда, а Вася... Зачем это надо? Зачем это надо? Короче говоря, запретить. Святханенко пишет, напоминаю, еще до следующей субботы есть возможность, есть конечное желание и материальная возможность подписаться на спонсорку и посмотреть очередной приватный стрим с инсайдом. Я еще раз напоминаю, станьте патронами, подпиши. Ну, слушайте, давайте так говорить, $5 в месяц вам погоды не делают, но это пропуск в эксклюзивные эфиры. Поэтому, пожалуйста, хотите видеть отдельное для вас, потому что вы поддерживаете. Я для вас ищу гостей туда-сюда. В основном там и ответы на вопросы ваши, и темы ваши, и так далее, и так далее. Там будет очень много всякого эксклюзива. Вот я напомню, вам, вот у меня бумага, мы говорили о том, что там мы будем говорить о сериалах, читать всякие ранние публикации, будут гости, будет дискуссия с гостем, мы будем говорить о путешествиях, мы будем говорить о кухне. В общем, это отдельная передача, которая. При этом я хочу вам сказать, что мне абсолютно все равно, сколько там будет человек. Даже если вы подпишетесь, а потом пойдете, значит, в армию Путина там убивать украинцев или в освободительную армию освобождать Россию от Путина, и вы, вот даже если будет 3 человека, я сделаю эфир для 3 людей. Но таковы правила. Великий гуру интернета Плющев посоветовал вести себя именно так. Идем дальше. Поэтому подписывайтесь, станьте патронами. Теперь важная новость. Совет Федерации в четверг, 7 декабря, рассмотрит проект постановления о назначении выборов президента Российской Федерации на 17 марта 2024 года. Об этом сообщил глава Конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишес. Ну, короче говоря, тут дальше длинная статья, в ней говорится, хотя он официально ничего не сказал, и он делает другую вещь. Значит, он ездит по всяким мероприятиям, встречается с людьми, и там обязательно оказывается какая-то группа людей, которая начинает кричать: мы вас очень просим, чтобы вы в обязательном порядке снова стали президентом, без вас Россия погибнет, ну и так далее. Вы знаете эту песню. Сталин ГУЛАГ пишет: Екатерина Мизулина написала доносы как минимум на 166 человек. Значит, вот такая вот история. Ну, правда, вот Сталин ГУЛАГ, знаете, что он дальше написал? Он написал странную вещь. А потом нам расскажут, что не мог товарищ Сталин сам писать 1 000 000 000 доносов. Все это коллективный труд, и, следовательно, ответственность тоже коллективная. Хотя мы прекрасно видим, что людоедские потребности государства закрывают всего несколько профессиональных доносчиков. Мне очень не нравится этот твит, потому что это вранье. Писать доносы сейчас стало бизнесом. Знаете, есть такой Юрий Романенко, известный в Украине. Сейчас же идут, мы этого не касаемся, но... Очень тяжелая ситуация сейчас в Соединенных Штатах, я имею в виду по поводу помощи Украине, Израилю, все вот это. Выступил сегодня Трамп, сказал важные вещи, я вам прочитаю потом. Такие, конечно, он молодец, великий государственный деятель. Он все понимает, что происходит. Но в основном, о чем идет разговор? Разговор идет вот как бы как метод убеждения их, что вы же понимаете, что Путин не остановится на Украине, и что будет какая-то передышка, он там еще сделает оружие, откроет еще 500 миллионов военных заводов, и все это плохо кончится. И они начнут воевать с НАТО, чего он желает. Но вот Юрий Романенко написал вещь, о которой как-то мы не думаем. Тем не менее, она существует. На самом деле месседж Зеленского Западу должен быть простой. Не даете помощь? В Европе будет еще 20 миллионов украинцев. Мы придем с танками и салом. Нам терять нечего. Ищите землю. Великое переселение народов 2.0. Если, смотрите, как он пишет. Если Украина не будет форпостом Запада, то форпост кочует внутрь Запада. Не существует варианта, когда украинцы не будут внутри Запада. Конец цитаты. Значит, тут так немножко кручено написано, но что имеется в виду? Вот мое понимание этого дела. Если Россия пойдет захватывать всю Украину, ну так, гипотетически, во что я не очень верю, но вы знаете, никогда не говори никогда, то произойдет одна невероятная вещь. пойдут 20 миллионов беженцев. И это минимум. Потому что в Украине под Путиным никто жить не собирается. Поэтому пусть они готовятся встречать этих беженцев. Потому что, конечно, когда сюда русские войдут, здесь, ну, если они, верю, что нет, не буду больше повторять, здесь начнутся не детские репрессии. Просто не детские. Так. Идем дальше, пока есть время. 50 минут уже, правда. Почти 90%, я вам говорил об этом вчера, но вот сегодня подтверждение. Почти 90% российской молодежи не увидели смысла в традиционных ценностях и возрождении СССР. 90%. 55% не готовы отказаться от западных товаров ради суверенитета. 86% не хотят оплачивать своими налогами укрепление мощи государства. В магазинах Финляндии для продуктов с истекающим в день покупки сроком годности ставят ценники бесплатно. Вот написано 0 евро, 0 копеек. А, значит, он пишет, как с этим жить? Совсем загнивает. Совсем загнивает. Ким Чен Ын, есть видео, расплакался во время встречи с женщинами в честь Дня Матери. Слезы пухляша вызвал доклад о падении рождаемости в стране. В итоге он осудил антисоциалистическое поведение северокорейской молодежи и призвал рожать больше детей во имя партии революции страны. Вместе с Кимом плакала половина зала. Кстати, вы знаете, что я вам хочу сказать? Я вам хочу сказать, что вот если вы посмотрите видео вот этих съездов и так далее, какие северокорейцы изможденные. Понимаете? Из года в год недоедание, из года они сморщенные. Они мне, знаете, высушенные грибы напоминают. Отходим от политики. Вы знаете, я очень ценю писателя Юрия Нагибина. Я много раз читал его. У него есть автобиографические книги и так далее. Вот сегодня, на утре февраля, в каждом человеке была такая... фраза мне сказана. В каждом человеке живет Бог и свинья, но Путин окормляет свинью. Вот это вот такая фраза. И вот смотрите, что пишет Нагибин. Часто удивляются, откуда берется фашизм. Да ниоткуда он не берется. Он всегда есть, как есть холера и чума, только до поры не видны. Он всегда есть, ибо есть охлос, люмпены, городская протерь, он употребляет такое слово, и саблезубое мещанство, терпеливо выжидающее своего часа. Настал час, и закрутилась чумная крыса, настал час, и вырвалась из-под боли фашизм, уже готовый к действию. Да, он прав. Вот почему роль лидера, понимаете? Галина Лебедева. Матвей Юрьевич, извините, но очень много времени уходит на рекламу. Юму. Какую юму? И уговоры. Базар. Передача интересной информативности в вашем перпендикулярном времени. Ну, идеального ничего не бывает. Ну, простите, что делать. Я вам иногда читаю Дмитрия Волчика. Дмитрий Волчик, он сотрудник Радио Свободы, и он такой по фестивалям ездит и так далее. У него такая, ну, сложная, но очень интересная жизнь. И вот он написал, вот посмотрите, я вам покажу фотографию. А вот это очень важно. Смотрите, стоит молодой человек, ну, вы понимаете, это древнее. Стоит молодой человек и гладит ребенка, и рядом с ним собака, вот между его коленом и головой ребенка. Интересно он написал. «Дождь загнал меня в археологический музей Эгины, и я увидел прекрасное надгробие. Безвременно почивший греческий юноша ласкает тех, кто был ему дорог, мальчика-раба и собаку. Эта традиция дошла до наших дней, когда покойника изображают с ключами от Мерседеса. Ни собак, ни рабов у меня нет, и на моем надгробии следует изобразить подушку. Поскольку из всех мирских занятий я выбираю сон, особенно теперь, когда я сделала столь кошмарный». Вопрос в кроссворде. Инструмент для закапывания. 3 часа голову ломала, все перебрала. Лопата, кирка, совок и так далее. Оказалась пипетка. Остроумно. Вот тоже в эту же историю. Преподаю высшую математику в университете, но помочь дочке-второкласснице не смог. Получила 2, потому что не смогла решить задачу. Что общего у моря, реки и озера, но нет у океана? Звонки коллегам с биологического и географического факультетов не помогли, потому что ответ был буква «Р». Море, река, озеро, но в океане буквы «Р» нет. Да. Вот фраза, она мне очень понравилась. Послушайте. Не знаю, кто написал. Такая фотография, избушка, снег и так далее. «Снег нельзя не любить, в нем слишком много нашего детства». Хорошая фраза. Сейчас. Пару научных фактов. Сахара. Сахара – крупнейшая жаркая пустыня на планете. Площадь 9 200 000 квадратных километров. Длина 4800 километров. Сахара занимает 30% всего африканского континента. Пустыня продолжает расти до 10 километров ежегодно. Площадь Сахары больше, чем площадь Бразилии, а ведь Бразилия 5-я по размеру страна мира. Вот это, ну, то есть мы себе это представляем, но давайте вот послушайте эти факты, просто удивительно. Высота песчаных дюн в пустыне Сахара может достигать 160-180 метров. Это выше, чем здание в 70 этажей. Под Сахарой находятся огромные запасы подземных вод. Единственной рекой, постоянно протекающей через границы Сахары, является могучий Нил. Зимними ночами песок в Сахаре промерзает, и на нем конденсируется иней. Сахара – великая пустыня, но в ее появлении никто не виноват, вы, наверное, знаете. Около 6 тысяч лет назад на территории Сахары не было никакой пустыни, лишь плодородные земли, озера и масса растительности. Вы можете почитать в научно-популярной литературе, почему это произошло. из-за наклона земной оси. В общем, короче говоря, и через определенное количество лет опять там изменится климат, пойдут дожди и так далее, и так далее. И она будет... Там же, знаете что, там очень много наскальных рисунков, где охота, они там гоняются за какими-то бизонами. Так что все серьезно. Ну и давайте перед стихом. Вы любите про кошек. Помните, я вам говорил, что я очень много про кошек узнал, когда посмотрел вот этот фильм про врача канадский. Есть канадский фильм на Animal Planet. Где ваши лайки, зрители? Где-где? Там же, в Караганде. Значит, вот про кошек. Мне очень многое стало понятно, почему она так себя ведет и так далее. Посмотрите вот на научных каналах в Ютубе, наберите кошки, и вы там увидите массу популярных фильмов. Но вот тут, так сказать, важная история, вот как кошку кормить и прочее, прочее. Мы же всегда вот знаем, да, это притча во языцах, как кошка все время сидит, изображает обморок, а ее покормили 5 минут назад. Ну, у нее довольно маленький желудок, и тут альтернатива. Либо дать ей нажраться, тогда она не будет к вам подходить, но тогда она будет толстеть, у нее будут проблемы с печенью и так далее, и так далее. Вот смотрите, я вам некоторые факты прочитаю. Важная информация о том, почему кошки выглядят грязными. Кошки могут переносить голод в среднем до недели, но жажду не более 2-3 дней. Кошки обычно очень... Вот послушайте, это... Я не знал этого. Кошки обычно очень чистоплотные. Они ухаживают за собой несколько раз в день. Но если вы видите грязную кошку, значит, она обезвожена и находится в таком состоянии уже много дней. Слюнные железы работают плохо, потому что им требуется влага. Пожалуйста, если вы видите явно грязного бездомного котенка, не убегайте от него, не смотрите на него с отвращением. У него уже были трудные дни, когда он, вероятно, долгое время ничего не ел, не пил. Даже если вы не любите кошек, проявляйте доброту и из сострадания. Для гуманности, сочувствия и любви к ближнему принесите ему еду и прежде всего емкость с водой. Нелегко испытывать жажду и голод, не иметь возможности ни сказать ни слова. И вот, знаете, кошки, у них же нет мимики. И там, вот я когда смотрел этот фильм, там человек говорит, врач этот говорит, слушайте, ей очень больно. Ну, тот сказал, вот она не ест и так далее. Он говорит, а откуда вы знаете? Она же ничего. Он говорит, а что она может сделать? Вот ей болит. Оно проявляется в том, что она не ест, не пьет, ну и так далее. Понимаете, поэтому действительно прав Экзюпери, который сказал, мы в ответе за того, кого мы приручили. Знаете, в фильмах про неуловимых «Мстителей», помните, были такие? Там, конечно, была замечательная музыка Яна Френкеля, а стихи... Вот вы знаете, я очень в стихах уважаю стилизацию. Вот стилизация – это такое, когда вот ты в каком-то стиле это пишешь... Куплеты Бубы знаменитые. Это, ну, просто шедевр. Написал Эмиль Радов. Эмиль Радов – это знаменитый юморист советских времен. Он жил с 28 года по 91. Он много очень писал, и драматургии, и так далее. Такой талантливый человек. Я одессит, я из Одессы, здрасте. Хочу открыть вам маленький секрет. Спросите вы, имею ли я счастье? Я отвечу, чтобы да, так нет, но я не плачу. Никогда не плачу, ведь у меня другие интересы. И я шучу, я не могу иначе, да потому что я родом из Одессы. Мой старший брат, чудак невероятный, перед расстрелом спел такой куплет. Ой, мама, мамочка, роди меня обратно, хоть был погром и год как мамы нет. Но я не плачу, никогда не плачу, ведь у меня другие интересы. И я шучу, я не могу иначе, да потому что я родом из Одессы. Со мной бандит сыграл недавно сценку, меня у дома догола раздев. Он так сказал: ты видишь эту стенку, я из тебя устрою барельеф. Одесский банк сбежал с долгами в Ригу, а может быть в Джанкой или Париж. Из сбережений я имею фигу, как говорят французы, ля кукиш. Но я не плачу, никогда не плачу, ведь у меня другие интересы. И я шучу, я не могу иначе, да потому что я родом из Одессы. В фильме, естественно, вы видите сокращенный вариант. Там нету ничего ни про банк, ни это самое, там три куплетика и все. Вот такая вот история. Напоследок хочу вас поблагодарить за то, что вы были со мной. Если все будет в порядке, у меня завтра тяжелый день, много эфиров. Тем не менее, я надеюсь, что мы с вами встретимся. Пожалуйста, 5101 человек, проверьте, ну, было больше чуть-чуть, проверьте, подписаны ли вы на мой канал. Немножко надо, очень тяжело идет, но, тем не менее, давайте увеличивать количество подписчиков. Это первое. Второе. Расскажите о моем эфире, сделайте перепост, сделайте его популярней. У нас, у меня очень много талантливых, прекрасных конкурентов. Внизу вы видите, поставьте лайки. Внизу вы видите, можно меня одарить рублями, есть рублевый счет, можно бросить в меня пару чашек кофе. И можно стать патроном. И я напоминаю, обязательно, даже если вы в меня кидаете кофе, станьте патроном, пусть на маленькую сумму, потому что в эту субботу, как и в следующую, будут эксклюзивные эфиры специально для патронов. Так сказал не Заратустра, так сказал Плющев. Я иду по его следам. Спасибо вам большое, я вас очень люблю, я ценю то, что вы со мной. Ну, все мы несовершенны, мой эфир тоже несовершенный, ну, все компромиссно, понимаете? Поэтому компромисс до завтра. Еще раз повторяю, вот это вот Йосиф Брос Тито. Вот так вот делают, ну, в бывшей Югославии, в основном, Сербии, конечно, к нему такое отношение, как к Сталину. Вот, вот так. Все, пока, мои дорогие, успех.